Они подошли к озеру. Во взгляде Гербера, устремленном на пока еще не разоренную могилу, было глубокое благоговение. «Здесь покоится величайший из смертных, когда-либо ступавших по земле после Лукреции», — сказал он, и тихо, проникновенно прочитал строки из Лукреции, в которых тот славит своего учителя. «Ты из потемок таких дерзнувший впервые воздвигнуть столь ослепительный свет, озаряющий жизнь и богатство, я по твоим стопам направляю шаги мои твердо, жажду тебе подражать». Поглощаем слова золотые, да, золотые, навек достойные жизни бессмертной. «Простите, Фернан, — сказал он, — что я витаю в мире грез, ведь все это время, кроме вашего батюшки, здесь не было ни одного человека, с которым я мог перемолвиться словом». Фернан пожал ему руку, потом попросил подготовить отца к встрече с ним, с Фернаном. Гербер ушел, а он сел в лодку и поплыл на остров. Он не почувствовал никакого трепета. На редкость равнодушно стоял он у могилы, где так часто, бывало, опускался на колени, обуреваемый видениями, светлыми и мрачными мечтами и возвышенными порывами. Ему не дано было, подобно Герберу, витать в мире благородных грез. Когда Фернан пришел в замок, отец был на ногах, он не хотел встретить сына в постели, он обнял Фернана. «Сын мой, мой Фернан!» — восклицал он очень слабым голосом. «Я уж не думал, что мне даровано будет судьбой когда-нибудь тебя увидеть, да еще здесь, в Арменонвилле, и свободным. Ведь у тебя есть гражданское свидетельство?» — встревоженно спросил он. Хотя Гербер и предупредил Фернана, что отец постарел, Фернан испугался, увидев, как он слаб и худ, весь дрожит, он умолил отца лечь. Отослал слугу, сам помог ему раздеться. Счастливые волнения утомили Жерардена. Он долго лежал с закрытыми глазами. Наконец сказал: «Тебе очень трудно было». «Иной раз было трудно», — ответил Фернан, присев у постели. «В это ужасное время я пытался работой хоть сколько-нибудь отвлечься». По-прежнему лежа с закрытыми глазами, рассказывал Жерарден. «Я переработал очерк о всеобщей воле в принципиальный теоретический труд». Он открыл глаза и слегка приподнялся. «Я почитаю тебе кое-что из него», — пообещал он, — «только не сегодня». Радость встречи оказалась мне не под силу. Он улыбнулся и опустился на подушки. «Солдату, правда, не полагается говорить подобные вещи», — произнес он, закрыл глаза, уснул. Глава 11. Завтра и послезавтра, и всю жизнь. Через 2 часа Жильберта уже была в Арменонвилле. Она ждала Фернана, ждала так, как никогда еще никого не ждала. И вот они стоят друг против друга и смотрят друг на друга, словно встретились впервые. С тех пор, как он услышал ее голос, донесшийся из клаки преисподней, она представлялась ему другой. Тот голос вызвал в его воображении опоэтизированный образ Жильберты. И вот перед ним живая Жильберта, в которой соединились и Жильберта их ранней юности, и Жильберта его грез, и все же совсем другая, гораздо более земная, осязаемая, надежная и реальная. Одетая крестьянкой, она походила на женщину из народа, грубоватую и соблазнительную, как ломоть хлеба. И он тоже жил иным в ее воображении. А сейчас перед ней Фернан, исхудалый, в потертом костюме, пожалуй, даже слегка подурневший и лицом, и фигурой, но он испытан, взвешен и найден праведным. Они взялись за руки не сразу, очень медленно, но не обнялись. Потом таким же медленным движением он бережно поднес к губам ее руки, сначала одну, потом другую, и поцеловал их, эти огрубелые руки. Встретившись после стольких перипетий, они обменивались скупыми, очень простыми фразами. Она сказала, что вид у него лучше, чем она ожидала, но все же он изрядно худ, и ей придется хорошенько повозиться с ним, чтобы нагнать ему жирку. Он спросил, не тяжело ли ей жить здесь, в деревне, одной с дедом, характер которого с годами, вероятно, стал еще несноснее. Разговор велся медленно, затрудненно, но ему он не казался ни медленным, ни затрудненным. Через несколько дней было объявлено, что эксгумация тела гражданина Жан-Жака Руссо будет произведена 18-го месяца Сидора, а 20-го того же месяца состоятся траурные торжества.